Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», и мы в прямом эфире, как обычно, как всегда. 8 800 333 1706 наш телефон прямого эфира. Можете позвонить нам, как и на любой эфир радио ТЭОС, если, конечно, он идет не в записи, проверьте, уточните. 8 800 333 1706 прямой эфирный телефон для всех прямых эфиров радио ТЭОС, в том числе и нашего. radioteos.ru – наш сайт, на котором можно нас слушать и, соответственно, присылать свои сообщения, размышления. Вот прямо сейчас в студию мы будем их озвучивать и общаться с вами, дорогие наши слушатели. В общем-то, многие уже давно привыкли к этому, ну, а вот те, может быть, кто впервые присоединился к нам, присоединяйтесь. Как следует, основательно, мы рады всегда новым нашим слушателям, новым вопросам, размышлениям, которые у нас в эфире рождаются благодаря вам, дорогим нашим слушателям. radioteos.ru – наш сайт, на котором можно узнать всю полезную информацию о нашем радио. Ну и, конечно же, загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной. Это блог нашей передачи «Надежда для души» и второй передачи, которую мы ведем, «Прощение». Можете отыскивать, читать, откликаться. Собственно говоря, там есть в конце каждой записи наша электронная почта, ссылочка там содержится, присылайте свои письма, ну, а мы их будем читать, озвучивать в наших эфирах и, собственно, вот таким образом с вами общаться и откликаться. Нам всегда важна ваша обратная связь, и поэтому ваши письма, ваши сообщения, собственно, они вот та ткань, благодаря которой наши эфиры и создаются. Итак, сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Ну что ж, добрый день, Наталья Аркадьевна. День-то такой добрый, действительно, подморозило, это хорошо, на мой взгляд. Так, ну что у нас есть? Что у нас есть сегодня на нашей почте, на нашем мониторчике? Ничего нового я пока не вижу, наших, по крайней мере, сообщений для нас, нашего эфира пока еще нет. Так что мы можем посмотреть в наш почтовый ящичек. Есть ли у нас в ящичке что-то?
Ой, у нас есть.
Не то слово, да?
Не то слово, это правда, да. Как-то вот так высыпалось вдруг, прям я даже удивилась.
Давайте разгружать.
Давайте разгружать, но сначала надо нам ответить все-таки Никите. Дело в том, что когда в понедельник была передача, да, и я отвечала как раз Так, о чем? Да, о том, что вот если человек говорит, что он любит Бога, а не любит ближнего, просто напоминаю еще раз, да, о чем шла речь тогда, то значит, это как бы это неправда, что если он не любит брата своего, то он не может любить Бога. Слова апостола Иоанна, и вот мы разбирались, почему это так. И был вопрос от Никиты, он написал, что человек не выдержал испытания, посланные Богом, что тогда? Где мера по силам? По силам дано ему испытание было или нет? Вот на этот вопрос я ответила, как бы, ну, так, достаточно коротко.
Так.
А потом было еще сообщение от Никиты, но я, разбирая вот этот отрывок, я не посмотрела сообщение. Вот на некоторые сообщения мы с тобой ответили вчера, а было еще достаточно большое сообщение от Никиты. И вот вчера, в связи с тем, что ты сказал, что у нас были сообщения, я не стала его читать просто. Угу. Ну, и мы бы и не успели.
Да, конечно.
Так вот, давай мы ответим все-таки ему. Значит, Никита, он рассказал все-таки о себе, о тех испытаниях, которые выпали на его долю. Угу. Вот конкретно. Не абстрактные какие-то такие фразы, как вот он уже писал нам, помнишь, вот что-то,
да,
были,
да,
какие-то,
да,
такие.
Помню.
А тут он рассказал о себе. Он написал, что он в детстве помогал при службах священнику. Значит, пишет: обладаю светским религиозным образованием. Читал Библию по кругу каждый год с десяток раз. Когда ушел отец, которого я любил, я жил дальше. Потом меня сдали в интернат. Я каждый день молился о том, чтобы меня забрали. Потом научился быть жестоким. Это помогло выжить там. Тяжело болела мать. Пришлось работать на заводе. где из-за воздействия химии подцепил тяжелое хроническое респираторное заболевание. Из церкви отлучили за воровство пожертвований. Я ушел. Потом настоящий вор нашелся. Занимался бизнесом и инвестициями. Потерял все имущество несколько раз. Кризис. Любимая девушка ушла к другому. Было больно. Нашел другую девушку, но мать ее не приняла. Наш нерожденный ребенок умер, а очень хотели. И тут я сломался. И, ну, видимо, проклял его, то есть Бога, что ли. Между делом два серьезных ДТП. Второй в середине сентября. Оно грозило мне серьезной инвалидностью. Но врачи носились со мной, как списанные торбы, и я им очень благодарен. После второго ДТП я потерял работу и средства к существованию. Так что к данному моменту я посвятил 2/3 жизни служению Богу и потерял все. И вдруг оказалось, что я не один такой. Я знал женщину около 50 лет, которая покончила с собой, когда ее единственная 15-летняя дочь погибла. Ну и что теперь? Он отнял все, что было ценно. Может, хватит? Как я могу его любить? Где его любовь? Где мера той мерзости, которую уже нельзя с нами делать? Неужели в нем нет ничего святого? Ну вот ты не видишь текст, а я как бы его вижу, он передо мной. У меня вот первая странность, которая для меня, это то, что человек, который помогал при службах священнику, который обладает религиозным образованием, который Библию читал каждый год с десяток раз, да? Как он написал, что он посвятил 2/3 жизни служению Богу и потерял все. При этом человек пишет о Боге, его, Богу, ну и так далее, в нем там, все время с маленькой буквы. Угу. Понимаешь, Сергей, вот у меня какие-то большие вот сомнения возникают на этот счет, просто потому что я знаю, что даже те люди, которые, ну, они не посвятили 2/3 жизни служению Богу и так далее, но те люди, которые читали Священное Писание, просто в курсе, да, они чисто даже автоматически пишут слово «Бог», «Его», там «Ему», «В нем» с большой буквы. Ну, просто потому что это то же самое, что, знаешь, когда пишется на название как бы города, там, да, страны. Ну, автоматически люди пишут это большую букву, просто зная как бы правила. И вот первый вот вопрос, который у меня возникает, как может быть так, что человек, который... Вот как он пишет, 2/3 жизни отвел, как бы посвятил служению Богу, вот пишет вот так. Вот это первое, что просто, вот, просто мне бросилось это в глаза, ну, потому что тут много раз же повторяется это, и поэтому. Но тем не менее, вот по существу вопрос, пожалуйста, я хотела бы, чтобы ты вот что-то сказал этому человеку.
Ну, знаете, у меня вот место такое задел тоже в письме там или в рассуждениях Никиты. Вот он пишет, первый ДТП, там врачи носились там со мной, да,
как списанные торбы.
Списанные торбы. Вот благодарность врачам. Да? А в других ситуациях, значит, претензии к Богу. Как-то странновато это звучит, на мой взгляд. Значит, когда хорошо, да, все нормально, все там получилось, так сказать. Ну, благодарность врачам. Бога вроде и ни при чем здесь. Да? Как бы, а когда плохо, все претензии к Богу. А почему не к людям-то? А почему к Богу-то, когда плохо-то? Ну, как так? Разве не мы с вами делаем определенный выбор, принимаем решение? Или у вас стопроцентные откровения в жизни были, вот, что вам нужно было так поступать, вы Бога вымолили, спросили, поговорили. У меня такое возникает ощущение, что вы как раз этого и не делали. Ну, судя по вашему письму, жили, как жили, как считали нужным, поступали, принимали решения. Разные обстоятельства были. И почему-то вот люди, всегда выдвигая претензии Богу, считают, что они живут в вакууме. Что вокруг нет других людей, которые принимают решения, с которыми они связаны таким или иным образом. Что вокруг все происходит независимо друг от друга.
И вот сейчас, чтобы просто твою мысль подтвердить, вот смотри, тут у него сказано, что он, то есть Бог, отнял все, что было ценно. Как бы, может, хватит, да? Но при этом, вот, пожалуйста, ушел отец. Это потому, что Бог так сделал. Вот отец не хотел уходить, но вот...
Бог пришел, как бы, и забрал.
Да, против как бы сил-то никуда не денешься, да? Значит, делать... Это вот был не выбор отца, да, или как-то там что-то, да?
Ну, вот. Конечно,
меня сдали в интернат, пишет Никита. Это кто сдал?
Бог?
Это вот кто сделал? Это чье было решение? Кто принял это решение? Да? Значит, научился в интернате быть жестоким. Это помогло выжить там. Знаете, Никит, я вот в нескольких детских домах занималась с ребятами. И вот в двух или трех, наверное, даже в детских домах достаточно много общалась с ними. И они ко мне домой не приходили, и я походила к ним почти каждый день, и там и что-то вязала, и что-то помогала делать уроки, и что-то понять, и так далее. И вы знаете, вот это научился быть жестоким, это помогло выжить там. Ну, я вот, ребята разные, конечно, да, но, вы знаете, каких-то вот зверей я там не увидела.
Звоночек у нас есть, давайте послушаем.
Давай.
Алло.
Да, Владимир, слушаем вас.
Вот я слушаю письмо Никите, сразу же они слушали Костроисты и Овом, который не хулил Бога, да, и восстановился. А Никита похулил Бога и остался, казалось, ни с чем. Как вы думаете?
Кто знает, вот пытаемся разобраться, что и как происходит в его жизни.
Да, вот так, мне кажется, точно это. Ему не нужно было, это была проверка, испытание, он не выдержал.
Понятно, понятно. Спасибо.
Ну вот за счет проверки, опять-таки, когда уходит отец, это проверка ребенка, когда его сдают в интернат, при том, что, ну, мать-то есть, да, это проверка ребенка, которого сдали в интернат. Ну вот то, что научился быть жестоким, это уже как бы он там, да, вот. Но мы не, с другой стороны, кто знает, в каком интернате он оказался и какие ребята там в то же время были в этом интернате. Может быть, действительно так это помогло там выжить. Дальше смотрим. Тяжело болела мать, пришлось работать на заводе. Сергей, это единичная ситуация?
Да нет. Почему единичная?
А сколько людей работают на заводе? Дальше Никита пишет, где из-за воздействия химии подцепил тяжелое хроническое респираторное заболевание. Никит, я по первому образованию химик. И я работала в химических лабораториях. Я работала в химических, в разных, причем в нескольких, в разных. Значит, и у меня был период, когда я работала в химической лаборатории, где работали с отравляющими веществами. И я работала в лаборатории, где работали с взрывчатыми веществами. Кроме этого, я работала еще на заводе, в гальваническом цехе, была технологом гальванического цеха. И я очень хорошо представляю вообще, о чем может идти речь, когда говорится, что я работала на заводе, где из-за воздействия химии подцепил тяжелое заболевание. Понимаете, вообще-то нужно очень тщательно выполнять все требования, которые предъявляются. И использовать все те средства защиты, которые имеются. К сожалению, очень часто допускаются нарушения. Я говорю о том, о чем я точно совершенно знаю. Не проверяется, как работают вытяжные устройства. Очень часто, ну, это естественные вещи, например, гальванический цех, да, понятно, что там нельзя принимать пищу. Это запрещено. И как вы думаете, во время обеденного перерыва весь коллектив ходит в столовую? Нет. Почти две трети остаются на рабочих местах. И принимают пищу именно там. Ну, я говорю о том, что я хорошо знаю.
Это понимаете? Чей выбор опять?
Вот. Поэтому, вот, понимаете, вот вы так, пришлось работать на заводе, где из-за воздействия химии подцепил тяжелое заболевание. И тут надо разбираться, что и как происходило тогда. Какие были допускались нарушения, может быть, даже и лично вами. Или кем-то. Может быть, технолог не обращал внимания. Может быть, инженеры по технике безопасности. Ну, как рабочие не жалуются, и поэтому вроде бы они особого внимания не обращают. Но понимаете, вы работаете там, на местах, да? Работали. И поэтому, ну, я просто объясняю вам, что странно вот эти вещи, как бы упрекать, предъявлять это Богу, понимаете, какие-то претензии. Ну, простите, он был инженером, который отвечал за безопасность. Он был технологом на вашем предприятии. Он был на вашем месте и не обращал внимания на что-то. Ну, это понятно, наверное, да, что там, где вы работали, если там действительно вот был такой вредный производство, значит, надо было быть очень-очень-очень аккуратным. И мы очень хорошо знаем, что, как правило, на таких предприятиях люди получали, ну, более высокую зарплату. И там, ну, там какие-то, ну, понятно, что это было так, молоко, там какие-то еще льготы были. Я просто хорошо это знаю, потому что, ну, я сама работала в этой сфере, вот когда я работала по прямой своей специальности. Дальше, Сергей, смотрим. Из церкви отлучили за воровство пожертвований. Никита пишет, я ушел. Потом настоящий вор нашелся. Ну, это, конечно, очень обидно, да, когда тебя обвиняют в том, что ты не делал, когда вот так происходит. Но, тем не менее, правда, вот, говорит, ничего нет тайного, что не стало бы явным, правда, она вышла, да, стала известна. Вот в этой ситуации, Сергей, здесь люди никак не поучаствовали, здесь исключительно вот Бог, да, просто вот он все это делал специально. А потом для меня вообще все очень так интересно. Занимался бизнесом и инвестициями. Я, наверное, совсем ничего не понимаю, но только я думаю, что, знаешь, как-то вот инвестициями обычно занимаются все-таки люди, которые обладают определенным состоянием, да?
Ну и как минимум образованием, потому что нужно очень хорошо представлять себе динамику рынка и всю ту систему рисков, которая присутствует. Нужно быть серьезным аналитиком. И поэтому существуют специальные инвестиционные фонды, где сидят чрезвычайно грамотные люди, которые прекрасно знают, куда следует вкладывать деньги, а куда нет. И они инвесторам рекомендуют и несут за это ответственность. Им, этим людям платят большие деньги инвесторы, между прочим. И если что-то прогорает, там не так получается, то там серьезные гарантии есть. То есть это не на пустом месте делается. А у нас же ведь, особенно в 90-е годы, там и 2000-е, все бизнесом занимались. И все думали, что завтра они станут Рокфеллерами.
И вот Никита написал, что он несколько раз потерял все имущество.
Да что ж тут удивительного? Понятное дело. У нас же все грамотные стали бизнесменами. Все представления имеют. Бизнес-план могут составить. Посчитать там, рентабельность проекта. Когда выйдешь на точку безубыточности, какую маржу получишь и так далее, и так далее. Все могут посчитать. Вот и получаются результаты соответствующие.
Но я только хочу понять, а Бог-то тут каким боком виноват?
Опять Бог виноват.
Вот любимая система. Девушка ушла к другому. Вот был кризис, любимая девушка ушла к другому. Ну, может быть, потому что потерял все имущество. Здесь как-то непонятно, вот,
так это что ж, было. Так это ж благо, Наталья Аркадьевна. Значит, не такая уж...
Никита так не считает.
Ну, правильно он не считает. Значит, эта девушка-то ненадежная была.
Значит, ей был нужен не Никита, может быть, а что-то другое ей было
да,
нужно.
Да, так это благо. Теперь вы точно на 100% убеждены. Это с какой стороны смотреть, понимаете? А мы-то смотрим все время что-то в одну сторону в какую-то.
Еще песня была в советские времена. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло.
Вот именно. Звоночек у нас, послушаем. Алло. Алло. Алло, не слышно вас.
Добрый день, я в прямой эфир попал.
Да, в прямой эфир. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, звоночек нас куда-то
исчез. Ну, видимо, самое главное было сказано.
Ну, не знаю.
Дальше, смотри. Было больно, но нашел другую девушку. Да?
Так.
Значит, тут проблема. Мать ее не приняла. Я так понимаю, что мама Никиты не приняла эту другую девушку. И дальше написано. Наш нерожденный ребенок умер, а очень хотели. И тут я сломался и проклял его. И вот, понимаешь, я так понимаю, что нашел другую девушку, но в брак не вступил, мать не приняла, так?
Бог не позволил.
Но нерожденный ребенок.
Бог не позволил, да? Опять.
Ну, вот, понимаешь, вот я не знаю, как вот... Никита вроде бы вот он говорит о том, что он две трети жизни посвятил служению Богу.
Большой-большой вопрос у меня, что вообще вот. Никита верующий человек.
И после
человек.
Того, как появился этот нерожденный ребенок, потом он умер, ну, в смысле, забеременел, видимо, ребенок умер, очень хотели, и тут я сломался и проклял его, то есть проклял Бога.
Так вы никогда с ним по-настоящему и не были, с Богом-то. Чего же вы от него требовали? Каких-то претензий к нему какие-то предъявляли? Огромное количество людей к Богу не имеет никакого отношения. И никаких отношений с ним. Но как только с ними что-то происходит не так, все претензии к Богу. Но извините, на каком основании? А люди считают, что они имеют. Потому что он творец, он сотворил этот мир. Нет, он этот мир не сотворил. Он сотворил его лишь только частично, скажем так. Все остальное мы и сотворили. В том, в чем мы живем. Бог такой мир не сотворил. Бог не проектировал, не создавал детские дома, убийства, насилие, кровь и все-все, что мы видим сейчас в изобилии с наших экранов телевизионных и в новостях. Это Бог сотворил? Нет, это выбор человека. Каждодневный, постоянный. Но почему-то мы абсолютно уверены, что Бог, будучи всемогущим, всезнающим, он должен быть этаким вселенским уборщиком. И разрешителем проблем. Подметать, убирать за нас последствия нашего же выбора. Почему-то он должен решателем проблем был бы повсеместных. Итак, как этот старик Хоттабыч, мы уже говорили об этом. Такой карман.
Что мы делаем, что нам захотелось, что левая нога захотела, да?
Да.
А он бегает, суетится и все время что-то поправляет за нами.
Да. А мы вот как такие вот непослушные дети капризные, то-то вытворим, то и это вытворим. А он тут же раз-раз-раз и последствия разрулил. Раз-раз-раз последствия разрулил. Замечательно получается как. Попробуйте-ка со своими детьми так, поведите себя. Каких детей мы получим после этого? Каких взрослых людей мы получим? Да кошмар какой-то, ужас будет. Просто. Самодура.
Ну смотри, вот, Сергей, два серьезных ДТП. Это тоже Бог виноват?
Ну, может быть, кто-то виноват, но как минимум не Бог. Нет, почему-то он должен был сохранить.
Даже после если... второго ДТП я потерял работу и средства к существованию. Ну, вот написано, да?
Ну, как люди обычно говорят.
И вывод. Так что к данному моменту я посвятил две трети жизни служению Богу и потерял все.
Ну, да. Мне очень, так сказать, удивляют всегда люди. Ну, как не удивляют, с одной стороны, а просто жалко мне их. Вот они ставят в машину, иконочек наставят туда, значит, и рулят, как хотят. Я вот видел там маршрутки иногда, раз, стоят там. А вот он едет, это просто жуть, страх. Думаешь, и куда ж ты так летишь? И что ж ты делаешь? А иконы у него стоят. Или еще у кого-то там. И если в ДТП, то кто? О, Бог виноват. Вот он же здесь у меня тут со мной, и вот что-то он не сделал. Странная
какая-то позиция. И вот это про женщину, Сергей. Я знал женщину, которая, значит, была около 50, которая покончила с собой, когда ее единственная 15-летняя дочь погибла.
Ну,
и
да.
Что теперь? Он отнял все, что было ценно. Может, хватит? Как я могу его любить? Где его любовь? Главное, где мера той мерзости, которые уже нельзя с нами делать.
Ну, вот у меня большое подозрение, что это все просто словоблудие. И не более того, Никита. Что реально с вами ничего такого и не происходило. А если происходило, то вы верующим человеком никогда не были. Вы лично Бога и не знали. И даже те, кто говорит, что молится Богу и просит его помощи, как вы говорите, вы там молились, чтобы вас забрали и так далее, и так далее. Мы почему-то Богу не оставляем никакого шанса ничего сделать. Даже когда молимся. Потому что предполагаем тот единственный вариант ответа, который мы уже для себя сложили в голове. И молимся с таким вот намерением. И принимаем только такой вариант. А других вариантов не принимаем никогда, ни при каких условиях. Нам они не нравятся. Но тогда и результаты, которые после этого получаются, почему должны нам нравиться? Это же мы сделали выбор. Это же мы попросили такой вариант. Мы сами не позволяем Богу в нашей жизни действовать. А если некоторые христиане или еще кто-то, называя себя верующими людьми, говорят, мы себя вручили в руки Божьи, я тебя вручаю в руки Божьи. Очень часто это остается на уровне словоблудия, не более того. Потому что человек, который вручил себя Богу, вот это тот, про которого вспомнил Владимир, которого звали Иов, например. Он не стал следовать совету жены. Вот, у тебя было все хорошо, хорошо, теперь посмотри, что с тобой Бог сделал. Вот та же логика. Похули Бога и умри, что ты страдаешь и мучаешься? Дети погибли, проблем куча, имущество потерял. А теперь что? Проказы еще заболел? Вот, полный букет. Чего ты теперь на Бога надеешься? Похули и умри, говорит жена Иова. А Иов сказал, что я буду поступать, как один из безумных, что ли? Я еще не потерял разум. Да, у него есть претензии к Богу. Да, он не понимает многого. Но он не позволяет себе отречься от Бога и похулить Бога. И никто не гарантировал, что праведник не будет падать и не будет никаких проблем у него. Да и сами восприятие проблем наших односторонние. Почему мы решили, что вот в данной ситуации эта проблема является исключительным злом для нас? А в ином варианте это было бы исключительное добро. Кто знает? Мне на память пришла притча, не помню, как она там целиком звучит, но помните, Наталья Аркадьевна, может быть, вы вспомните, там одного, значит, человека, крестьянина, вот к нему там прибежал в лесу, нашел где-то вот такого коня, помните? И все там в селе говорят, ой, как тебе повезло, вот ты нашел коня такого замечательного. Вот
ну да, все. Он говорит о том, что как бы это только начало, как бы, да, а конце, это не конец еще истории.
Да, кто знает, хорошо
это. Рано делать выводы,
да,
повезло
хорошо.
Или не повезло.
Хорошо это или плохо, да? И вот на коне там поехал сын его там объезжать его или куда-то там что-то делать, и вот упал, сломал ногу там, и вот целая трагедия. Ой, все соседи говорят, какой кошмар, какая беда с тобой приключились. Ну надо же, такого коня нашел, а он тебе сына угробил. А он тоже говорит, кто знает, что это будет, хорошо или плохо. Никто не знает, Бог один знает. Тут война приключилась, всех забрали детей, а хромого куда взять? Его дома оставили, все говорят, ой, как хорошо, вот ты видишь, вот у тебя как хорошо-то. Сын-то дома остался, а наших вот забрали. Ну и так далее. Представляете, о чем речь-то идет?
Ну да.
Вот мы так судим о жизни. И так судим о Боге. Мы смотрим-то, дай Бог, на шаг вперед. Это в лучшем случае. А так вообще близорукие, ничего не видим под ногами своими. А к Богу претензии предъявляем. Конечно же, Бог во всем виноват. Конечно же. Это Он здесь все делает на земле, а мы тут ни при чем. Мы Его выгнали из нашей жизни, вытолкнули из наших государств, наших квартир и наших сердец, а потом претензии к нему предъявляем. Ты что же это здесь творишь-то? Как же ты это делаешь? Так мы же выгнали его из этого мира. Грехами своими, отречением своим, безумием своим, неверием своим. В чем вопрос? Почему к Богу тогда претензии? Сообщение у нас есть. Никита пишет. «Ваша позиция ясна. Все лучшее от Бога. Но во всем худшем мы виноваты сами. Макиавелли. Государь, отличная книжка. Макиавелли, государь, отличная книжка. Но надо как-то последовательнее. Если все плохое от нас, то и хорошее от людей. Зачем приплетать сюда Бога? Но мы и не сказали, что все хорошее от Бога или все лучшее от Бога. А все, во всем худшем виноваты мы. Просто мы по поводу добра и зла-то никак не можем разобраться. Понимаете? Вот в чем беда-то. Мы вот о чем говорим. Со времен грехопадения Адам и Ева, послушавшись, так сказать, сатаны, вступили на этот путь. Он что им сказал? Вы будете знать добро и зло, как боги, да? Вот разбираться будете, искать это добро и зло. Вот мы до сих пор его и пытаемся разрулить, разобраться, что есть добро, а что есть зло. Это реальность наших дней. Вот мы о чем говорим. О том, что нам с добром и злом-то разобраться никак не получается. Поэтому мы приписываем Богу то зло, то добро, а это добро еще не всякое добро-то есть добро на самом деле. И не всякое зло есть зло. Какие же мы можем обвинения предъявлять Богу, если мы еще сами не разобрались, что есть добро и зло? Поэтому мы не говорим, что все лучшее от Бога. Но в большом смысле, в великом смысле, в библейском смысле, безусловно, все самое хорошее, все правильное, праведное, истинное от Бога, безусловно. Только добро мы понимаем по-разному с Богом и злом, как я уже сказал. Вот такова наша позиция.
А ваша позиция такая, что вы тут вообще ни при чем в своей жизни. Понимаете, вот то, что вы написали, вот историю с девушкой, с нерожденным ребенком, с вашими этими бизнес какими-то там делами и так далее. Я не знаю про это ДТП, может быть, действительно вы были там не виноваты и так далее. Кто знает, может быть, виноваты. Это, в этом сложно разобраться, но понимаете, но говорить о том, что вот это все сделал Бог, а вы где были? Вы-то что вообще? Как это так?
Где наша степень ответственности? Это что значит? Мы куколки, такие марионетки, за ниточки нас дергает Бог, да, и вот мы вот делаем то или другое. Но
куколки-марионетки не проклинают никого, понимаешь?
Они не могут.
Им даже в голову не приходит.
Они не могут, потому что они марионетки, они мыслят по написанному, скажем так, по сценарию. А у нас-то с вами свободный выбор. Вот большая разница-то. Поэтому до сих пор, даже если вы это сделали в реальности и как-то прокляли Бога, вы до сих пор еще живы, между прочим. Задумайтесь-ка над этим фактом, что вы до сих пор живы. Виктор пишет нам. Простите, но я не верю этому Никите. По-моему, он все выдумал. Вот сейчас вы прочитали его сообщение. Приплетать Бога. Разве человек, который был в церкви и был в служении, и посвятил много лет служению Богу, может так выражаться? Считается, что главное, ради чего существует человек в этом мире, это исполнение заповедей, служение Богу и умение устоять в испытании. Тогда человек удостоится стать сыном Всевышнего и быть с ним в вечности. Возникает вопрос. Если Всевышний дал человеку возможность выбора, например, не соблюдать заповеди и не быть в царстве света Творца, то зачем в конечном счете Творцу нужно было создавать такого человека? Какая для Творца в нем необходимость и цель? Вот так вот написал нам Виктор. Ну, давайте поразмышляем. Вот мы с вами общаемся в жизни, да? Сейчас уже реальностью практически стали роботы. Ну вот представьте, у нас будет не жена, не муж, а вот такой робот. Что сказал, то и делает. Как хочешь, так себя и ведет. Отлично вообще. В чем проблемы? Никаких семейных конфликтов. Никаких трагедий. Может, даже и детей вынашивать может, рожать может. Кто его знает? Ну вот дойдет до такого. Да, вот. Пример. Бред, конечно, но кто знает. Вот что бы нам не хватало в таких отношениях? Все замечательно, все прекрасно. Но почему-то люди не хотят жить с роботами. Почему? Всем прекрасно и ясно. Все знают это, еще и не пробовавши даже. Что нет живого общения, нет естественной, спонтанной реакции, нет того, что мы называем любовью. Нет того безграничного внутреннего мира, размером со Вселенную, который нас и притягивает, собственно говоря, в человеке, который делает интересным человека и загадочным, неповторимым, удивительным. Вот что удивительно для нас. Вот почему мы не хотим жить с роботами. Но то же самое и Бог не хочет жить с роботами. Он, безусловно, мог создать существ, которые были бы абсолютно праведны с его точки зрения. Но это были бы некие биороботы или еще какие-то создания, не знаю. Они все делали бы правильно. Но они не умели бы любить. И они не были бы по образу и подобию Бога. Они были бы только какой-то отдельной частью от этого Бога. Понимаете, в чем вопрос-то? А Бог хотел создать подобных себе существ, с которыми он мог общаться и иметь вот это общение на уровне естественного выбора, на уровне любви. А как иначе? И для этого Земля была создана с огромной любовью. И поэтому выбор был дан нам с огромной любовью. Потому что всегда, когда один человек, например, любит другого человека, так он уважает его выбор. Он прислушивается к нему. Он вообще этому выбору позволяет быть в его действительности. Иначе невозможно. Как же жить тогда? Понимаете? Вот такие отношения. Если это между людьми, естественно, совершенно, то между Богом, который сотворил их, и человеком точно такие же отношения. Только на очень высочайшем уровне Бог хочет. И чтобы любовь эта была бескорыстной, совершенно свободной, открытой, честной, прозрачной. Вот тогда эти отношения примут максимальную открытость и максимально возможную форму. Но для этого нужно нас изменить. Потому что свобода выбора, которая у нас есть, мы ее сделали, да, и вот она теперь привела нас к тому, что есть. И вот то, что есть, не очень нравится Богу. И он знал, что это ему не понравится. Он знал. Но это такая колоссальная плата за все это. За возможность вообще возникновения любви в этой вселенной. Вот так вот мы с вами и существуем теперь. Почему и было рассуждение, разговор вот в понедельник. Кто не любит ближнего своего, не познал Бога. Это же прямая связь между этими понятиями. То есть истинной любви человек не познал. У него любовь прагматичная, если это вообще можно назвать любовью. Сейчас любовью называют все, что угодно в этом мире. Ну, как-то так вот получается.
Сергей, а ты не думаешь, что вот в этом вопросе есть... Просто вот посмотри внимательно, да, на текст. Вот у меня такое ощущение, что там есть какой-то... То ли подтекст, то ли вот что я услышала еще в этом. Смотреть, что вот если как бы вот в мире есть место и такому человеку, ну вот который делает выбор не соблюдать заповеди,
ну Бог да.
же предоставляет такой выбор человеку.
Да, предоставляет, конечно.
Вот. Значит, если есть в этом мире место и такому человеку, то как бы какая цель тогда? Либо и этот человек тоже каким-то неведомым для себя образом служит исполнению Божьих целей. Как бы он не вне целей Бога находится. Он все равно как бы, он не включен в список ненужных.
Нет, безусловно. Нет. Дело в том, что у Бога есть одна уникальная способность, которой нет на планете ни у кого и вообще во Вселенной. Я бы даже так сказал. Способность обращать зло в добро. На самом высочайшем качественном уровне. И способность приводить через зло людей к осознанию очень великих, высоких истин. Но вспомните того же разбойника на кресте. Он что, да. до этого не слышал о Христе ничего? Это в углу происходило? Но, видимо, нужно было дойти до креста, чтобы что-то осознать. Понимаете, на всех этапах нашего пути эта потрясающая возможность выбора есть. Даже в самом зле, которое мы уже, кажется, выбрали. Уже все, казалось бы, точка поставлена. И здесь даже происходит вот это удивительное событие. Вот эта возможность реализуется. Ну, это же просто чудо какое-то. И как после этого к Богу можно вообще какие-либо претензии предъявлять? У нас есть сообщенницы. Давайте мы быстренько их прочитаем, потому что время у нас бежит. Пишет нам Лера. Мне тоже сомнительно, что это написал человек, который 2/3 части прожитой жизни верил в Бога и старался жить по заповедям. Но история с девушкой и их внебрачным ребенком показывает, что это не так. А главное, что-то ли вообще все это выдумано. То ли просто так написано, что не верится в то, что это действительно было в жизни этого человека. Простите, Никита, но что-то тут не так. Что можно сказать по этому поводу, Лера? Может быть, она и правда. Может быть, оно и правда, что вот это такое словотворчество Никитина имеет место. Но ведь, вы знаете, просто так это не делается. Что-то за этим в душе стоит у человека. Какие-то глубокие вопросы, которые он пытается прояснить, может быть, вот такими окольными путями. Мне как-то все-таки в это верится. Что-то задевает и беспокоит.
Сергей, Никита, тут есть такой момент, вот я могу просто о себе сказать. Почему я как бы сказала, когда я прочитала и попросила тебя вот отвечать Никите, да? Я все равно, конечно, потом подключился, что-то стал говорить, но в основном тебя. Вот, например, то, что касается меня самой, вот когда вот у меня такое же ощущение, как у Леры. Вот дело в том, что когда у меня возникает такое ощущение, что что-то здесь выдумано, понимаете, вот когда я читаю историю, в которой, ну, вот это вот сердце раненое, оно чувствуется, оно говорит, да?
Ну да, а здесь какая-то
совершенно
вот
другая реакция, и я по-другому как бы открываюсь навстречу вот этой истории, и я стараюсь как-то найти, как можно вот помочь, поддержать какое-то решение. Я начинаю молиться Богу и так далее. Когда я встречаюсь вот с такой ситуацией, которая ну, какая-то вот действительно надуманная или выдуманная, или ну вот что-то такое, что-то там не то. Вот при всем желании у меня этого нет. Вот такого вот реакции, такого отклика моего вот сердечного нет, понимаете? И я, Никита, я старалась, я в понедельник молилась, я во вторник молилась, потому что думала, что, ну, может быть, что-то за этим стоит, и неправильно. То, что как-то вот так вот я, ну не могу я. И, Сергей, ну ничего вот не изменилось во мне. И мне и сегодня-то сложно говорить об этом, потому что, ну, я не знаю, я тоже вот как-то, ну, какое-то недоверие у меня. Поэтому, собственно, я очень рада, что ты сегодня с нами.
Ну, вот оно, почему и я тоже в сомнении свои высказал, и не только я, вот и другие слушатели наши. Но, тем не менее, ведь нас слушает не единственный человек Никита во всем мире, да? А слушает множество верующих или неверующих, или других людей, которые задаются какими-то, ну, может быть, очень подобными вопросами. И я уверен, что Бог наш, в которого мы верим, удивительный, мудрый, замечательный Бог, Он как раз находит в таких ситуациях множество благословений для других людей. Так что,
сказано,
Никита...
Сказано же нам, что верующему, любящему, верующему Богу, да?
Да.
Все содействует ко благу. И вот мы в своей жизни... Знаешь, ну, я не знаю, если начать рассказывать, через что прошел каждый из нас, то, Никит, знаете, было, может быть, даже больше, чем у вас. Но, понимаете, вот как люди воспринимают это? И правильно вот сказал Владимир, который позвонил, который вот сказал, что напомнил историю с Иовом. Ты уже говорил вот об этом немножко.
Ну да, да.
Понимаете, поэтому вот что мы выносим из этого? Вот есть люди, которые, пройдя через страдания, становятся более мудрыми, более заботливыми, более как бы такими добрыми к другим людям, более понимающими, устремленными к чему-то светлому, понимаете? А есть те, кто, столкнувшись с страданиями, порой значительно меньшими, даже как-то озлобляется и наоборот пускается во все тяжкие. Это выбор каждого человека, это тот выбор, который делает сам человек. И вот, ну, просто вот удивительно то, что следующий вопрос, он тоже как-то где-то об этом, да, он и об этом выборе, который предоставил Бог делать людям, и о том, а зачем Богу такие люди, которые, ну, делают вот этот вот не тот выбор-то, выбирают быть непослушными, выбирают, ну, как бы вот проклясть его, как вот, например, написал Никита, да. А вот зачем такие-то люди Богу?
Или такие люди, которые, возможно, как вы, возможно, еще раз повторю, возможно, как вы, пишут вот такие сообщения, где изобретают, так сказать, что-то. Зачем? Зачем Богу такие люди? Что же он с ними не разберется в одночасье?
Понимаете? Получается так, что все сотворенное Богом, вот все, да, и каждый человек, и даже, может быть, очень неприятный человек, и который вообще как бы вот идет все время в борьбе с Богом и как бы против него, да, вот все во всем делает против. Но тем не менее, получается, что и этот человек тоже включен как бы в цель творения Бога. И то есть милость. Каждый, кто создан им при сотворении мира, ну и потом, да, ну и в конце концов он должен будет прийти к чему-то. Вот ты сказал про разбойника. То есть человек должен в конце концов прийти как бы к исправлению, к исполнению, может быть, своей части работы. И как бы хочет он этого, не хочет, но он все равно так или иначе к этому придет. Даже если он сам не придет к необходимости быть с Богом, вот сам для себя, но каким-то образом, может быть, он что-то сделает для других людей, может быть, какую-то боль сильную причинит, и в результате вот этой боли человек, тот другой человек воззовет к Богу. Мы не знаем, как это будет происходить, но вот, Сергей, ну какой-то смысл-то в этом наверняка же есть.
Ну, безусловно, мы видим историю израильского народа, когда они жестоко, в общем, поступали по отношению к Богу, очень печально, и враги их как раз оказывались тем инструментом, который приводил их в чувство. Очень часто. Бог их использовал просто, этих людей. Эти царства, этих властителей, которые заставляли его же народ задуматься. А что, на что они меняют? А что происходит? Мы иногда привыкаем к тому, что у нас есть в изобилии, и не дорожим этим. Мы считаем, что это наше вообще, это наша заслуга, это все наше. Что тут вообще дергаться-то? А когда мы что-то начинаем терять, мы только тогда начинаем понимать, что было у нас. Это меняет нас очень сильно. Так что нужно об этом не забывать. И прежде чем судить Бога, нужно задаться вопросом, простым и важным. А знаю ли я всю истину абсолютно, чтобы делать выводы? А это далеко не так. Так что Бог сохранит вас, пусть от всякого рода зла и умудрит. А мы заканчиваем наш эфир. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.